невыгодно. Но тот, кто взял крест, бремя легкое. Вот я служителем уже долгое время, и замечаю, беседуешь, вот с семейными беседуешь, у кого так вот молодые, дети один за другим, часто рождаются дети, нужды, красота теряется. Разумеется, что уже и фигура не та, а так жаль терять, так не хочется расставаться. А что делать? И вот вопросы задают. Ну, неужели это Богу угодно вот такое вот? Ну, почему один за другим? Семья уже большая, и еще. А какие еще дети будут, неизвестно. Я сразу задаю вопрос. Что вот это? Это крест или бремя? Обычно отвечают, это крест мой. Но неужели Господь вам вот такой крест выделил? Да вот, похоже так. А вот не знаю, как вы сегодня поймете, братья и сестры. Когда я дал обещание, когда я добровольно согласился или согласилась на такую жизнь, ведь для нас небезызвестна жизнь наперед, какова христианская. Вот и молодежь растут в семьях больших, разве они не знают, что такое замуж выйти? Разве не знают, что такое жениться? Как построиться надо, как надо семью кормить и воспитывать и многое другое. Все знают. Но кто как подходит к этой жизни? Кто берет крест и с Господом живет эту жизнь? А кто говорит, ничего подобного, надо жизнь приобрести путем средств, путем своего старания, путем своего труда. Но хорошо, вот посмотрите две эти стороны. Те, кто крест взяли и согласились, Господи, в жизни нашей, да будет воля Твоя, как Ты усмотришь. Трудности, скорби, переживания, они гораздо легче переносят. Я даже замечал, братья и сестры, там, где взяли крест, там, где живут по воле Божией, Господь усматривает даже и меньше детей, и облегчение. Почему? Он видит, что здесь не надо усиливать скорбь. Здесь понимают крест. Здесь исполняется воля Божия. Там, где крест – пренебрежение, воля Божия отвергается. Что Господу надо делать? Написано, кого любит Господь, того наказывает. Бьет же всякого сына или дочь, которых возвращает, не туда пошел, не тем занимаешься, не то делает, принимает путем бичевания. Почему? Крест возьми, обещание забыл. Братья и сестры, как легко носить крестик на груди, и можно бы 10 носить, и сюда повесить, и назад, сколько угодно. Я видел людей, вот на всю спину сзаду крест выколом. Вот в лагерях, нет, в лагерях там не разрешат, а вот в камерах там меньше наблюдения, попрячутся за нарами и колят друг другу сажу из резины, выжигают, растворяют, все делают четко, как тушь. И колят иголочки, 2-3 вместе колят. Сознание чуть ли не теряет. Крест надо, крест. А кому нужен этот крест? Как дьявол многих обманул. Вместо креста – это добровольная отдача. Если я не подошел под иго Иисуса Христа, Он говорит, иго мое благо, власть моя над вами, это власть, ведущая в небо. Бремя будет в жизни легко переживаемо. Если вы эту власть не возьмете, не подчините себя этой власти, вы же все равно подпадете под власть сатаны, под власть греха. Выбери. Эта власть в небо ведет, та власть в ад ведет. Ну да, но эта власть мне лучше нравится. Плоть моя желает этой власти. А плоть Царства Божия не наследует. Не наследует. Поэтому какое великое значение, если кто-то, может быть, крещение принял как-то легкомысленно. Потому что заметно, друзья, до крещения вроде и пели, и играли, и молились, и как будто живое что-то было. Крещение приняли некоторые из нас, молитв не стало. Проходят годы, все делают, а к проповеди не стремятся молодежь. Проповедников меньше, меньше, меньше становится. Я всегда в этой тревоге нахожусь. Почему после крещения у тебя не выше, а ниже? Почему? Думаю, до конца не продумали, что такое крещение. До конца не взвесили, что такое крест. Никто никогда не навяжет. Я не могу креста взять моей жены. Жена не может моего креста взять. Это личное мое. И только мое сказать «да» или «нет». А бремя мы можем разделить друг друга. Прямо написано «носите бремена друг друга». И таким образом исполните закон Христов. Носите. Это обстоятельства, окружающие нас. Это условия. Это многодетность, это всякие-всякие трудности, материальные, физические, болезни и прочее. Это бремя. Но они насколько легче переносятся, если взял крест. Находишься у больных перед смертью. Сильно-сильно заметно, друзья, кто нес крест, тот говорит, «Господи, возьми меня, хочу к Тебе». Вот я сейчас только расстался с Верочкой, умирает, умирает. Наверное, сегодня последние уже часы просила, молитесь, поддержите, чтобы как-то до конца. Ну, нет тревог на сердце, вы понимаете? Вот нет каких-то переживаний особых. Вчера, говорю, Вера, а если... Как-то повеселело немножко, как будто лучше стало. Я говорю, а если Господь вот возьмет и чудо совершит, и исцеление будет? Она говорит, папа, я хочу в небо. Я хочу в небо. Я больше ничего не стал говорить. Я понял, что она получила от Господа приглашение. Это невидимое, но оно настолько сильное, овладела ею, я хочу в небо. Друзья, и тот, кто не жил, не нес крест, столько приходится убеждать, столько приходится увещевать. Поверь, поверь, покайся, исповедайся, перемени свою жизнь, пересмотри. Друзья, некоторые умирают, даже не дождавшись свидетельства от Господа, теряют сознание и даже не знаешь, куда идут. Куда идут? Вот так засыпают преждевременно, и не достучишься, не добьешься. Это о чем говорит? Не думай, что последние минуты перед смертью вдруг ты покаешься. Ведь у некоторых так вот и есть. Поживу. Поживу, пока молодой. Поживу, пока еще есть возможность, пока еще есть все средства для жизни. А потом когда-нибудь возьмусь. О, как это страшно. Страшнее не придумаешь, друзья, что преподнес тебе сатана, если ты такому поддался. Прежде ищите Царство Божие и правды Его. А это приложится вам. Дорогие друзья, пусть праздник или воспоминание крещения не будет водичка, не будет крестик. Когда Христос нес крест, последнее хочу сказать, Он падал под ним. Он изнемогал. Но представьте себе, если бы кто-то из нас нес крест, вот точно так приговоренный на смерть, и нес бы крест на место казни. Раньше была такая казнь. И к этому человеку подойди, вот он несет, слушай, подожди, подожди. Он остановился. Ты помнишь, я тебе обещал $5000. Я не мог тебе дать тогда. Вот меня сейчас возможность предоставилась, вытаскивает, подает. А тот говорит, слушай, ты что, не видишь? Я крест несу. Я крест несу. Вот в чем сила Божия, побеждающая все искушения, все прелести мира сего. У некоторых во сне снятся зелененькие. Люди бросают служение, уезжают за зелененькими. Это все без креста. Это люди, не понимающие креста. Когда человек с крестом идет, ведь что такое? Я сораспялся Христу. Как ты сораспнешься, если креста не несешь? Забыл обещание Богу доброй совести. Братья и сестры, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Это опять не где-то там, в каком-то месте самоистязания. Нет. Ни цепями, ни ножами, как есть религии какие-то. Нет. Это понимающий путь Господень. Это помнящее обещание. Это несущий крест. Да поможет Господь. Я попросился, чтобы мне пораньше сказать и пойду. А вы потом помолитесь еще, когда будете послушать Слово Божие последним. Только не забудьте, друзья, эти слова. Если кто не возьмет крест, не решится идти вот так, как Христос прошел, как Евангелие говорит, это просто напрасная трата времени. Это обман самого себя. Посмотрите, сколько крестов сатана предложил людям, чтобы не нашли настоящего креста. И крещение младенцами крестите. Это тоже какая хитрость сатанинская. Может ли младенец дать обещание? Может ли он осознать, что такое крещение? А младенцами крестите. А повзрослеют, тогда его не покрестишь. А младенцев принесут. Но сатана выросшим людям говорят, ты уже крещение принял. Ты уже принял крещение. Тебе покрестили. Да я же обещания не давал. За тебя дали. Кругом сплошная ложь. Вот что такое упразднить крест Христов? Это враги креста Христова. Кто идет путем искажения креста, то есть путем широким, путем свободным, не по следам Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, братья и сестры, пока не поздно взять крест, возлюбить крест. И тогда всякое бремя будет легко. Слава Господу за это. Аминь.
Жизнь. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Господь в Слове Своем оставил нам заповеди. И эти заповеди нам известны. И Господь сказал: если вы любите Меня, то соблюдите Мои заповеди. То есть иногда даже самого себя проверить, я люблю Господа или не люблю. Достаточно обратить внимание, соблюдаю я заповеди Его или нет. Ну, скажем, заповеди ли хлебопреломления. Я должен так жить, чтобы иметь право участвовать в хлебопреломлении. Ну, а прежде еще одна заповедь – крещение. Сегодня много мы слышали – крещение. Это тоже заповедь, которую должны выполнять. И если я люблю Бога, то я стараюсь, я стремлюсь принять крещение, доказать на деле свою любовь к Богу. Если я не тороплюсь с вопросом крещения, то я практически доказываю, что слова любви моей к Богу – это только слова, и не больше. Еще хочу, друзья, обратить внимание, какое же должно быть крещение? Прочитаю из Евангелия от Иоанна, 1 глава. Я прочитаю с 29 стиха. Возможно, уже читали этот текст. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Се есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю“. Момент крещения. Наверное, тысячи людей идут принимать крещение от Иоанна. И вдруг Иоанн заговорил речь его необычную. Он обращает внимание людей всех и показывает на Иисуса Христа и говорит: «Вот идет тот, который был прежде меня. Я не знал его, но вот он идет. Вот Агнец мир, Агнец, который берет на себя грех мира». И написаны такие слова: «Для того пришел я крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Братья и сестры, вот такой необычный момент. Почему Иоанн говорит: «Я не знал его»? Они одного возраста, они даже родственники между собой. Оба прожили по 30 лет, и вдруг Иоанн говорит: «Я не знал его». Как это он не знал его? Ну, может быть, я допускаю мысль, может быть, так сложились обстоятельства, что жили далеко друг от друга и не встречались, а, возможно, и знали друг друга как родственники. Но как Агнец мира, как Мессия, Иоанн еще не был удостоверен. Даже позже немножко Иоанн посылает учеников своих к Иисусу и говорит: «Ну-ка, пойдите еще разок, спросите, ты тот или нам ожидать другого?» И Христос говорит: «Пойдите, скажите, успокойте Иоанна, все нормально, я тот». Потому что, и он факты перечисляет: слепые прозревают, мертвые воскресают, хромые ходят, нищие благовествуют. «Иди, скажи Иоанну, пусть не переживает, я тот». И вот Иоанн говорит: «Я не знал его, но вот теперь я вам показываю. Вот Агнец, который берет на себя грех мира. И крещение явило Иисуса Христа народу». Братья и сестры, у меня такая мысль. Крещение – это погребение. И вот когда крещаемый заходит в воду, мы говорим: могила водная, похоронили ветхого, поднимается человек для новой жизни. Он новый, и в нем жизнь новая. Это кто такая жизнь? Это Христос. И вот его погребли для того, чтобы он теперь в себе явил людям Иисуса Христа. Вот истинный смысл крещения. Иоанн говорит: «Я крестил его для того, чтобы народ узнал, чтобы он явлен был народу». Петр пишет в своем послании: «Крещение – это не плотское нечистоты омытие, а обещание Богу доброй совести». Наша жизнь, она должна явить Иисуса Христа людям. Вот истинное крещение. Вот почему мы не крестим малышей совсем. Они не могут в себе явить Иисуса Христа. Они не могут еще доброй совестью вот так жить, как требует Слово Божие. А взрослый, да, он должен дать оценку. и он должен поворотом в жизни своей, спиной к греху, к миру, а лицом к Богу, показать теперь новую жизнь. Явлен был крещением Израилю. Братья и сестры, наша жизнь, она, ну мы прекрасно понимаем, у нас есть Слово Божие в руках, и наша жизнь, она должна в соответствии Слова Божия проходить. Мы должны исполнять Слово Божие, читать его, руководствоваться им. Тогда мы сможем жизнью своей явить Иисуса Христа людям. Я хочу прочитать один текст, чтобы подобного не случилось в нашей жизни, а возможно, бывает такое. Книга пророка Осии, 8 глава. Речь идет о человеке по имени Ефрем. Бог обращается и говорит за этого человека. 12 стих. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им, как бы чужие». Вот в этих словах столько боли, столько переживаний Бога. Ефрем – это один из родоначальников колена израильского. Это, ну, отец большой семьи, сыновья и дочеря. И Бог, переживая, чтобы правильно жил Ефрем, чтобы руководствовался в этой жизни правильно, написал ему законы свои. Причем подчеркивается, пророк Осия обостряет внимание, он говорит, Бог говорит через пророка, написал я. Бог говорит, я написал ему. И что написал? Важные, подчеркивается, важные законы мои. Я и важные. Но они сочтены им, как бы чужие. То есть, да, это не нужно мне. Это так. Братья и сестры, в книге пророка, в книге Иова, в книге Псалтырь, часто вот воспевается великий Творец неба и земли, великий Бог. И вот знаете, вот Бог говорит так, ну вот мы выходим, когда смотрим на звезды, на небо, на звезды, сколько много на небе звезд, настолько далеко они от планеты Земля, что нам кажется, они такие маленькие, а звезды, ну большинство, они по размеру больше, чем Земля наша. Одна звезда больше, чем планета Земля. А их там миллиарды, миллиарды. И мы тогда понимаем, какое же оно огромное космическое пространство, какие это огромные звезды. А Бог говорит, а я могу вот как перстни звезды одеть на руку свою. О Боже, какой же тогда ты могучий и великий. Или Бог говорит, а я солнце могу как венец на голову одеть, а мы летом прячемся в тенечек. Кто его знает, где далеко солнце, а оно такое жгучее, что даже ожоги бывают на коже, мы прячемся. А Бог говорит, а я могу как венец на голову одеть. Ну нет, он не одевает на голову солнце, но он говорит нам, чтобы мы понимали, какой он великий, могучий. И Бог говорит, вот этот я, великий, написал законы важные. Но Ефрем почитал их и так это, и выбросил. Не нужно. Помните, как тот царь, которому читали закон, а он отрезал ножом и бросал в жаровню. И сгорали слова, написанные закона Божия. Дети, вопрос вам. Вот все детки, внимательно слушайте. Я хочу вам задать вопрос. В Библии описывается про город, который называется Иерихон. Слышали когда-нибудь про Иерихон? А ну-ка скажите мне, что вы знаете про Иерихон? Детки маленькие, постарше, можно ответить на этот вопрос. Город Иерихон. Что вы знаете про город Иерихон? Они друг другу отвечают, мне не хотят, стесняются, наверное. Стесняются. Ну ладно. Помните, дети, как город Иерихон разрушился до основания, когда вокруг города ходили и трубой как затрубили, и стены города пали. Помните, да? Было такое событие. Разрушенный город был. А потом Иисус Навин произнес слова от Господа. Проклят всякий, кто восстановит город сей, на первенце своем положит основание и на последнем своем поставит ворота. Дети, а что вы в Новом Завете знаете про город Иерихон? Какие там интересные события были? Зашел однажды Иисус Христос в город Иерихон, а на дерево залез один дядя, как его звали? Закхей, вот видите, вы знаете. Закхей, это было в городе Иерихон. Братья и сестры, значит, город Иерихон кто-то все-таки восстановил. А кто восстановил, мы с вами прочитаем. Третья книга Царств описывается это событие. 16 глава. Эти события были во дни царя Ахава. В его дни Ахиил Вифилянин построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. И вот когда я прочитал это событие, у меня возник вопрос. Возник вопрос. Знал ли Ахиил, вот этот отец, что если он будет строить город Иерихон, то старший и меньший сын его умрут? Как вы думаете, братья и сестры, знал или не знал? Знал. Ну вот у меня тогда следующее событие. Я тоже мысль такую допустил. Я дальше рассуждаю, если бы, скажем, ну я город не собираюсь строить и никогда не построю, ну скажем, если бы я решил построить гараж для своей машины. И вот стою, планирую, забил колышки, а какой-нибудь старец ко мне подошел бы и сказал: слушай, Петр, ты на этом месте не строй гараж. Проклятие изречено на это место. Если начнешь строить, когда будешь заливать фундамент, умрет твой старший сын Андрей. А когда будешь ворота ставить, тогда умрет Вадик, твой младший сын. И ушел. Как вы думаете, строил бы я гараж или нет? Да пусть гниет моя машина. Не стал бы строить я гараж. Ни в коем случае. Как вы думаете, знал Ахиил или не знал, что умрут его два сына? И все-таки, друзья, может кто-то сейчас подумает, наверное, не знал. И я не отрицаю мысль, что знал, но пренебрег, как Ефрем. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Стал строить, стал строить. Как только стал основание закладывать города, умер старший сын, первенец. Ну как умер, не написано. Может быть, кто-то его убил, может быть, заболел, умер, может быть, камень упал откуда-нибудь, неизвестно. Но факт тот, что умер. И вот тысячи людей в Израиле, кто-то, ну, мог бы вспомнить и подойти и сказать, если не знал отец. Кстати, написано, истреблю народ мой за недостаток ведения. Так говорит Господь. Если есть закон, но не знаешь, все равно будет наказан. Нужно знать закон Божий. Иногда верующие оправдываются. О, я не знал, а что тут такого? Надо знать. Есть у нас совесть, есть Дух Святой. Нужно внимательно прислушиваться к тому, что нашему сердцу говорит Бог. И если же этот человек похоронил старшего сына своего и подумал, а может быть, все-таки это случайность? Ну, умирают же, умирают. Наверное, случайность. И когда заканчивал строить, умер и младший. Почему? Потому что законы Божии сочтены как бы чужие. Как бы чужие. Братья и сестры, так вот свойственно человеку, возможно, когда-то обостряется его слух и чувство заповеди Божьей. Надо исполнять, буду исполнять. Проходит время, наступает вот такое охлаждение какое-то, и в пренебрежение становятся законы Божьи. История говорит нам о том, что когда образовалась Церковь Божья, на протяжении 300 лет были гонения, трудности были. были мученики, были убитые за проповедь Слова Божия, за истину, которую проповедовали. Но церковь была живая. Ничто не могло поколебать церковь Божию. Вот эти души, искупленные Богом. Повествует история, что иногда собирались верующие на вечерю Господне и читали список убиенных за Слово Божие. Читали и говорили, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. И вот как пример был для них вот эти, которые ушли в вечность верными и совершали вечерю Господню. Иногда собирались на могилке умершего и молились, пели псалмы, и каждый говорил, Господи, дай и мне верности вот так же уйти в вечность. Прошло 300 лет с тех пор, как образовалась церковь. Сменились гонения благоденствием, когда стал император Константин. Он сделал христианство господствующей религией, дал свободу, даже языческие храмы стали переоборудоваться под христианские. И вот был однажды собор, когда собрались братья. И, конечно, к ужасу великому, вот этот император Константин, как свидетельствует история, невозрожденный человек, стал во главе вот этого собора и давал советы. И вот так вот из уважения к нему слушались, кивали головой, и мир проник в церковь. И мало-помалу вот эта свобода стала служить к омертвению церкви. Если раньше собирались на могилках для того, чтобы помолиться и попросить Господу, чтобы верными быть, как эти люди, стали молиться мощам святых, стали раскапывать могилки и где-то в храмы носить, вот как знак святости какой-то особой, присутствия Бога, а потом, знаете, что история говорит, стали торговать этими, ну, кости вот эти, мощи святых, покупать, везти в туда-туда. И если не было какой-то достопримечательности, как называли, святой, где-то кусочек кости святого там или еще креста, или там плащаницы, то невозможно было совершать литургии даже какие-то в церкви. И если не было видимого чего-то, то даже говорили, что храм недействительный, все. И на смену невидимой вере в живого Бога появились видимые предметы, которые заменили живую веру в Бога, и заповеди Божии стали как бы чужие, как бы чужие. Братья и сестры, и до наших дней так и продолжается, так и продолжается. Для кого-то заповеди Божьи, мы их читаем, вера есть осуществление этих заповедей, ожидаем того, что не видим, и уверены в этом. А кто-то без видимого, нет, нет, нет. Недавно был праздник Рождество, и я проповедовал о том событии, когда взял Симеон Иисуса Христа на руки свои и сказал, возблагодарил Бога и сказал, свет к просвещению язычников. Держа вот этого младенца на руках, он о нем сказал пророческие слова, вот он свет к просвещению язычников. Дорогие друзья, сколько язычества сегодня в мире, который называется христианским, в цивилизованном мире. Праздник Рождества, вы знаете, это мне пришлось быть в Европе. Праздник Рождества – это праздник подарков. Это день, когда дарят подарки, и знаете, вот так начинают за месяц друг другу дарить подарки, ставят елки, уже огни горят кругом, детям дарят подарки, запаковывают вот так все красиво, и под елочку. А откроешь ты его на праздник Рождества. Раньше нельзя. И вот собираются эти подарки, и все сведено к подаркам. Я слушал передачу по радио, недавно ехал, включил, и по радио тоже за праздник Рождества говорили. Послушаю, думаю, и все о подарках. Кто дарит подарки на Рождество? И вот говорят, что мужья женам реже дарят. А вот если такие вот связи внебрачные, то много дарят, радостный такой праздник Рождества. Я вот это слушаю все. Какое страшное язычество. Во что превратили Рождество? А если наступил этот день, разворачивают подарки и не понравился. Это уже не Рождество, плохой подарок. Это кто его знает что? А праздник Пасхи? К чему сведен праздник Пасхи? Пасха, крашеные яйца, да и другой любой праздник, он сведен, то птичка гнезда не вьет, то еще что-нибудь, и смотришь, одно язычество, язычество. Мне приходится совершать служение в Армению. Они бьют себя в грудь и говорят, мы в третьем веке приняли христианство, а вы кто такие? А сколько у них мест на горах, так называемые священные места, где те самые деревья, о которых мы читаем, жертвенники, обрызганные кровью, и там можно увидеть и барашки голову, там можно увидеть голову курицы или петуха и ножки, привязанные к дереву, и всевозможные различные атрибуты оккультные вот эти. Язычество, язычество. Христос – это свет просвещению язычников. Христос – это тот, который указывает нам путь к вечности. Это тот, который ведет нас по этой жизни. Дорогие друзья, и поэтому пусть поможет Господь нам. Однажды дали мы обещание Ему служить доброй совестью, чтоб нам до конца сохранить это обещание. Чтобы заповеди, которые Бог дает нам через Слово Свое, они для нас ни в коем случае не оказались чужими, как это было для Ефрема. Очень коротко, но очень понятно судьба Ефрема и его семьи. В 7 главе 1 книги Паралипоменон описывается смерть сыновей Ефрема. В один миг 9 сыновей его погибли. Книга пророка Осия, 8 глава, там написано, что Ефрем выведет детей своих к убийце. И даже если будут рождаться у него дети, то рождаться будут для смерти. Не будет у Ефрема наследства, потому что заповеди Божьи он почитал для себя как бы чужие. В этот день крещения заповедь эта и обещание Богу доброй совести проверим еще раз, как протекает моя жизнь, добрая ли моя совесть перед Богом. А если что-то не так в моей жизни, если совесть моя недобрая, то у нас есть возможность сегодня обратиться к Богу, чтобы Он свет свой пролил на нашу душу. Кто, может быть, еще не в мире с Богом, а по расположению своего сердца к злым делам, является врагом по отношению к Богу, то вам нужно помириться с Ним, сказать: «Господи, прости меня, грешника, войди в мое сердце», и Бог простит и подарит радость, прощение и новую жизнь. А мы поблагодарим Господа за все, что Он нам дает, за будущность и надежду, за то, что Он стал светом в нашей душе, где царила тьма, за небо, которое Он приготовил и ожидает нас за все. Слава Богу нашему. Аминь. Будем молиться.
Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке, по дороге земной, но призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор, и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношения, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех, и падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг, а кто друг, а вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище твое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решился пойти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь ты пройдешь со крестом, крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моей судьбой. И сказала я: Господи, ради Тебя возьму крест и пойду за Тобой. Аминь.